Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня программа «Про фитнес» будет посвящена гонкам с препятствиями. С удовольствием представлю моих гостей сегодня. Это Диляра Садыкова, вице-президент Федерации гонок с препятствиями, занимается развитием гонок в России аж 2015 года, почти 10 лет, участница и призер таких стартов в России и за рубежом. Диляр, привет.
Всем добрый день.
И Артем Коробков, атлет сборной России по гонкам с препятствиями, участник чемпионата России, чемпионата Европы в Италии, который прошел в 2023 году, угу. И финалист шоу «Супер Ниндзя». Артем, привет.
Спортивный вам привет.
Отлично, со спортивных приветов, а потом завершим спортивным прощанием. Давайте рассказывать нашим слушателям скорее, что же такое гонки с препятствиями. Уверена, что некоторые слышали, но кто-то вообще не знает, что это такое. А тем более, я думаю, не до всех дошла информация, что это не просто какое-то направление, где можно себя проявить, что это настоящий спорт. Кто начнет? Диляра?
Давайте я начну. Да, наш вид спорта — это бег по пересеченной местности. Это именно бег, потому что многим, когда говоришь «гонки с препятствиями», они спрашивают, а вы на что? На чем гоняетесь-то? Гонится. Я говорю, а мы на ногах гоняемся, да. Да, это бег по пересеченной местности с преодолением искусственных препятствий, с специально построенных препятствий. Это рукоходы, рвы, канавы. А кому-то это напоминает зорницу из нашего всеми прошлого. Соответственно, они появились в России в 2013 году, а в 2015 году уже шагнули по всей России, и в 2018 году нас Министерство спорта уже признает как официальный спорт, и в 2021 году они нас аккредитовывают, и мы уже начинаем профессиональную спортивную карьеру. Вообще, этот вид спорта появился в 1987 году в Англии, он назывался «Тафгай» мероприятие. Во всем мире гонки с препятствиями набирают огромную популярность, очень большое количество участников в разных совершенно странах, где-то на большом уровне, высоком развитии, где-то чуть пониже, попроще. Есть много разных дисциплин, начиная от 100 метров, заканчивая там и ультрами. Да, люди бегают по 50 километров с препятствиями в горах.
50 километров – самая длинная дистанция?
Есть самая длинная дистанция 50 километров, но есть именно чемпионат мира по этой дистанции, и они бегают 24 часа по одному кругу в 10 километров. Это проводится... В России такого нет, это проводится за рубежом. Проводит организатор «Спартан», и люди бегают и за 24 часа набегивают по 100 миль с препятствиями, с набором высоты. Да, у нас даже есть участники из России, которые участвовали в таких стартах, побеждали. Это Дамир Ахмадиев. Они занимали призовые места, и есть люди, которые это очень любят. А дистанции есть, да, от 100 метров, в основном популярны в России, это 5 километров и 10 километров. Это основные три направления, на которых мы бегаем и работаем. Количество препятствий, конечно, варьируется. На 100 метрах это 12, на 3-5 километров это 20-25, и на 10 километрах это 30-35 препятствий. Начиная от, как я говорила, рвов, канав и проползания под колючей проволокой, заканчивая какими-то сложными рукоходами, либо комбинацией сложных рукоходов.
Обязательно грязно должно быть?
Нет, то есть, нет.
Зрелищно должно быть, как же наблюдать за этим интерес, не только участвовать. Сейчас, конечно, мы Артема спросим про участие, но наблюдать же тоже классно, когда люди рвутся к победе.
Да, да, конечно, потому что...
Переплывают, переходят, бегут.
Это очень... классно смотреть, смотрибельно, потому что до последнего момента никогда не знаешь, кто победит. Иногда смотришь, участник, допустим, на 100 метрах, два участника параллельно идут, бегут. Кто-то сзади отстает с хорошим таким отрывом, кто-то вырывается вперед. И в последний момент, на последнее препятствие, например, на рампу надо забежать, он просто не забегает и забегает другой. То есть здесь до последнего всегда идет борьба, до последнего ты не знаешь, кто победит. И, конечно же, за этим очень интересно наблюдать. Грязно не всегда. Есть разные локации. Есть локации, которые находятся на полях, да, действительно, где есть грязь, и это уже больше фановая история, когда люди приходят не в профессиональный спорт, а приходят просто для себя повеселиться, попрыгать в лужу, ну, можно же уже.
Где у них еще там, в жизни будет причина,
да, 30-50 лет.
Окунуться в грязь, а здесь официально все.
Да, 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 еще сделать фотографии, выложить это в своих социальных сетях. Это очень весело, потому что к нам приходят участники достаточно взрослые, там, банкиры, каких-то, на каких-то топ-менеджеры с каких-то больших компаний.
А вот зачем они приходят? Мы
за
Артема спросим. Вот, эти эмоции, драйв, из-за чего ты участвуешь в таких мероприятиях, как к этому пришел и что тебе дает? Ну, помимо каких-то материальных, я не знаю, кубков, призов, если же ты выигрываешь, ты наверняка, если участвуешь, но тем не менее.
Я вообще пришел из мира футбола, потом был в мире бокса, и в каждом из видов спорта мне надоедала одна и та же работа. Постоянно одно и то же, ничего не меняется, ты уже понимаешь, что ты будешь отрабатывать, что ты будешь делать. И потом я познакомился с таким спортом, как кроссфит. Кроссфит — это уже такая история, где ты не знаешь, какие комплексы, какие задания. Там ты уже полностью должен адаптироваться под любую физическую нагрузку. И после кроссфита я познакомился с гонками с препятствиями. И это краски от меня влюбило именно то, что ты бежишь и не понимаешь, что тебя ждет. Грязь, какой-то рукоход длинный, баланс.
А заранее может... неизвестен маршрут вообще?
На тот момент, когда я пришел в этот спорт, вроде как не было известно. Сейчас, так как спорт постоянно набирает популярность, уже это профессиональный вид спорта, атлеты за несколько дней приезжают на полосу и начинают ее ходить, осматривать, проверять вообще на проходимость, как что делать, чтобы, естественно, выиграть и улучшить свой результат. А в моем понимании это прикольно, когда ты бежишь и не понимаешь, что там сейчас будет. Какое-то мокрое бревно, какие-то покрышки грязные или какой-то длинный большой рукоход. И смогу ли я его вообще пройти? И вот это вот ты бежишь, находишься в своем потоке и понимаешь, что справишься ты с этим или нет. А если же ты не справляешься, это только повод пойти в спортзал и начать усердно тренироваться и показать еще лучший результат на гонках с препятствиями.
Ну, то есть сила, выносливость нужна, и для того, да, чтобы участвовать, нужно быть в хорошей физической форме. Как определить, хорошая она или нет? То есть есть какие-то, ну, я не знаю, измеримые показатели, которые подскажут человеку, что он готов. Внутренняя готовность когда появляется?
Но у гонок есть очень много дисциплин, это как любители, это как возрастная, и уже там уже можно и с профессионалами бороться. И как раз вот эта первая категория, любители, новички, могут себя попробовать и понять, вообще стоит ли им приходить в следующую категорию. И после того, как они эту категорию уже прошли, тут шаг за шагом атлет становится с каждым разом опытнее и сильнее, и может уже выходить на элитный уровень. И с элитами бороться за звание лучшего быстрого человека в мире гонок с препятствиями.
Но если это спортсмен, то есть человек, который занимался каким-то видом спорта, он все равно сначала как новичок себя пробует вот именно в этом направлении, в гонках с препятствиями. Либо он сразу может залететь в какую-то более
такую. Тут смотря, категорию, конечно, как человеку все объяснят. Если ему объяснят, что, слушай, если ты хорошо бегаешь, хорошо дружишь со своим хватом, координация, баланс, выносливость, то человек уже может понимать, в какую категорию ему плюс-минус заходить. А если это все так вот без рассказов, без какого-то понятия, что это такое вообще, то, естественно, лучше попробовать с такого минимального любительского уровня, и там ты уже сразу поймешь, какие стороны у тебя слабые и над чем нужно вообще работать.
Люди бывают разные, ну, то есть и могут выбирать какие-то спокойные виды спорта, там, какой-то фитнеса и так далее, а бывают вот как раз кому нужен драйв. Я так понимаю, что как раз гонки с препятствиями не только для сильных и выносливых, но и для тех, кому нравится испытывать неожиданные эмоции,
не хватает,
которые ты описал.
Да,
да, возможно, это люди, и сейчас такой тренд, об этом уже несколько лет говорят, пишут, когда даже люди среднего возраста, им надоело сидеть в офисах, и они хотят добиться что-то для себя, такого достигательства, поставить планку и получить этот спектр эмоций, который они не получают в обычной жизни, когда приходят домой, когда в офисе, на встречах деловых и так далее. То есть это отдельная жизнь, которая дарит нам те эмоции, которые не получают в других сферах.
Да, да, и здесь как раз я скажу по своему опыту, так как уже больше 10 лет организовываю эти мероприятия. Многие, первое, что вообще, первый шаг, который готовит человека к приходу в наш вид спорта, это просто быть морально готовым. Вот этого достаточно. Я даже своих родственников, свою сестру, которая вообще спортом никогда в жизни не занималась, она там мать двоих детей, работает в аптеке, она говорит: «Диляра, я же не смогу». Я говорю: «Ты сможешь, давай, не бойся». Вот самое главное — это не бояться сделать первый шаг, зарегистрироваться на мероприятии. Кто-то приходит на тренировки, об этом я чуть позже отдельно расскажу. И просто в команде иногда кажется, что 10 километров, что это же так, это же большая дистанция. На самом деле нет. Вот эти 2-3 часа, которые ты находишься на трассе, на многих гонках есть профессиональные инструкторы-судьи, которые подсказывают, помогают, ты бежишь в команде, веселишься, и дальше человек понимает: я же никогда в жизни, я же на диване лежал, а вот сейчас я пробежал 10 километров, я даже прошел несколько препятствий, сам прошел. Можно их обойти, ничего страшного. И потом они мотивируются и думают: а я же хочу большего, мне же это очень понравилось. И уже далее переходят в какую-то следующую категорию. Есть определенная группа людей, которые когда-то занимались профессионально спортом. Это легкоатлеты, это скалолазы, это кроссфитеры, это триатлонисты.
Люди есть, с базой.
Да, с какой-то уже базой. Они приходят и понимают: ага, значит, у меня есть уже хороший бег, например, или выносливость, мне надо немножко потренировать, к примеру, руки. Приходят на тренировки, немного тренируют хват. Можно даже на тренировки не в профессиональную группу ходить, они там достаточно турника во дворе. Они готовятся и уже заявляются сразу же в категорию чемпионат. Есть чемпионат любительский, есть чемпионат профессиональный.
Но это осознанная категория людей, которые понимают, каких навыков им не хватает, чтобы пройти полосу препятствий.
Да, но 30 людей неосознанно регистрируются у нас всегда в чемпионат и приходят, говорят: да, я в чемпионате, ну ладно, попробую в чемпионате.
Ну вот это я про тех людей, которых особо не дали понятия, что такое гонка с препятствиями. И, кстати, дополнил бы, что 10 километров — это та дистанция, где ты не постоянно бежишь, там тебе препятствия встречаются. Ты встал, подумал, посмотрел, выдохнул, сделал пару попыток, прошел. И тем самым я говорю людям, которые уже устали от бега, которые профессионально бегали 10 километров и более, что есть такой вид спорта, как гонки с препятствиями, где это тот же самый бег, только поинтересней, где вы можете также себя проверить, как и со стороны силы хвата, баланс, координация, та же выносливость, и это уже будет намного интересней. И большинство моих знакомых, друзей, они из обычного бега переходят в гонки с препятствиями и получают большое удовольствие.
Наверняка мужчин больше.
Обычно по статистике 60% мужчин и
ну, почти 40
девушек много. Я сейчас расскажу примеры на себе лично, да, и примеры по моим всем знакомым девушкам. Как обычно, девушкам все хотят быть в красивой форме, подтянутыми, стройными, худыми и с красивым прессом, да?
И попой.
Вот. Ну что, что? Конечно, да. Вот, и, соответственно, здесь гонки с препятствиями – это тот спортсмен, он универсальный, потому что тренируются все группы мышц. Бегаешь, соответственно, есть какое-то там кардио, работа, жиросжигание. Тренируешь функционал, кор, руки, ты подтягиваешь всю остальную часть тела. Я раньше выходила в фитнес-бикини, выступала профессионально в 2013 году, 2015 году. Это, соответственно, тренажерный зал, 3-4 силовые в неделю, по 2 раза в кардио. Но это все, конечно же, очень-очень нудно, это очень сложно, и устаешь. Здесь же тренировки совершенно всю неделю разнообразные, а по факту результат еще больше превосходит тот результат, который у меня был в фитнес-бикини. То есть ты и подсушенный, и весь подтянутый, и красивый, а еще и выносливый, потому что тренируется и сердце в том числе. Соответственно, можешь больше. Как один мой знакомый, который тоже долго занимается, сказал: как хорошо быть спортсменом, ты на экскурсии дольше можешь ходить, не устаешь.
Это, вы знаете, отсылка к обычным каким-то человеческим потребностям, когда у нас не было цивилизации, что человек делал? Преодолевал препятствия, охотился,
бегал,
добывал
за мамой,
еду.
Что-то делал.
Добывал еду, ну, в общем, проживал вот что-то такое, да, преодолевал, да, препятствия, которые встречались ему на пути. И это такое, в хорошем смысле, животное желание вернуться к истокам. Есть такое сравнение?
Не, у меня это как раз и пришла вот эта вот любовь к гонкам, потому что ты адаптирован под все. Вот начнется какой-то катаклизм, какая-то война, все, ты
в любом случае убежишь куда-нибудь.
Да, ты пробежал уже столько гонок за твоей спиной, что, блин, добежать, убежать от инопланетянцев тех же самых, от злодеев.
И если, как в фильме «Боевики», за вертолет схватиться, и вертолет вывозит тебя из горящего города,
конечно.
А тебе нужно просто держаться одной рукой, на второй рукой держать кого-то...
Любимую, вдруг, да.
Вот, любимую, которую спасаешь, она в красивом платье, тоже с красивыми руками, плечами.
А это все гонки, да.
Ну, еще и держит какую-нибудь сумку, естественно. Которую...
Ну да, на самом деле и в жизни тоже помогает, потому что когда ты весь натренированный функционально, то, например, там, передвинуть диван надо. Да, пожалуйста, сейчас быстренько тут помоем под диваном.
Новый матрас, обувь зимнюю наверх весной.
Да, да,
куда-нибудь. Да, это все классно. Не заинтересовало, мы до эфира здесь общались, Артем говорит, что нужно, пока сейчас молодой вид спорта, нужно здесь все завоевывать. И, наверное, тоже мы призовем наших слушателей, если вы думали об этом, этот эфир будет вам знаком. Может быть, вы где-то читали, слышали, пытались зарегистрироваться, хотели, пожалуйста, пробуйте, потому что можно завоевать больше. 100%. Разовьешь тему эту, Артем?
Да, я вообще, как только увидел этот вид спорта, я сразу проанализировал соперников, проанализировал вообще возможности.
Но это было недавно относительно.
Ну, это буквально недавно было, поэтому я быстро все проанализировал, сделал по себе чек-лист, как что нужно тренироваться, как вообще следует, и чтобы каких-то успехов достичь. И, в принципе, шаг за шагом я пришел к тому, что я уже нахожусь в сборной России.
Сколько времени у тебя ушло на это?
Скажи, у меня ушло это в 23-м году. Был первый чемпионат России на 100-метровке. Я выиграл его. Потом 20...
Случайно для себя, кстати? Или на цели нашел?
В принципе, вот эта дисциплина, быстрое прохождение, вот это все пошло с проекта «Супер-ниндзя». Угу. Я в своем зале тренировал именно быстрое прохождение. Я хотел именно запомниться зрителям быстрым прохождением. И как совпало, что на одном из проектов мне предложили поучаствовать в чемпионате России по гонкам с препятствиями, потому что видели, что я прохожу препятствия достаточно быстро, и мне будет что там делать. Я приезжаю и занимаю первое место. Я был удивлен. Точнее,
не ожидал от себя,
но, в принципе, я за этим туда и ехал. И следующий этап — это уже была подготовка к чемпионату Европы, и где я также убедился, что Европа, в принципе, тоже не такая уж и сильная, и что мы...
А у них там сколько это существует спорт такой?
Этот спорт тоже у них существует...
Не так давно, да?
Нет, он тоже у них... он много лет. А 100-метровка есть во многих странах. В некоторых странах, например, как Польша, как Филиппины, это уже национальный вид спорта. И то, что Артем говорит, что он легко победил. Чемпионат Европы, соответственно, Филиппин не было, и были поляки. Они очень сильные, их большое количество было. Но Артем просто подошел точечно, он съездил на сборы, подготовился, и, соответственно, это и помогло победить здесь, в именно 100-метровке, метровой полосе, так как она проходит за 25-26 секунд, соответственно, нет права на ошибку. И здесь большая ментальная составляющая, к чему наши парни были готовы. Второе место вице-президент тоже русский, вице-чемпион тоже русский парень, Никита Хайдуков. И, соответственно, они именно ментально подготовились, чего не хватало, например, у европейцев. Они очень сильные, у них, да, это национальный вид спорта. Команды приехали очень заряженные и по девочкам, и по мальчикам. У нас девочка тоже, Анастасия Ларина, вице-чемпионка. И Артем говорит, что он с легкостью победил, но это он просто
сейчас говорю. На самом деле, я поехал на те сборы, где вот в другой город, где вот как раз находилась эта 100-метровая полоса, и просто понимал, что нужно ее делать. Вот как Брюс Ли говорил, один прием нужно делать 1000 раз. А вот так же я решил просто ее отработать до такого
идеального
прохождения, чтобы вообще не думать о тех самых ошибках. Краски, вот что я и делал, когда я подходил на старт, я понимал, что Артем, это уже все 1000000 раз сделано, мы уже 100% в себе уверены. И краски вот это вот мне и помогало вырывать победу, потому что наши соперники, та же Европа, она в глазах было видно, что они все сыпались. А русский дух, они нас не сломать. Мы как бы приехали за свои, мы свои забираем.
морально-волевые качества наших спортсменов? Ну, раз уж мы плавно в тему международных таких соревнований, расскажите, что было в Абу-Даби, там большое количество медалей, насколько я знаю, ну и вообще, как проходят сейчас международные соревнования с учетом вот такой, все мы знаем, нестабильной политической обстановки в мире, есть флаг России на таких соревнованиях.
Это то, что сейчас недавно, да, буквально проходило?
Да.
Да, соответственно, мы, как федерация, договорились с Международной федерацией, мы с ними в очень хороших отношениях, с Международной, с Европейской федерацией.
Хоть и где-то спорт не политики.
Да, что мы будем допускаться. Соответственно, они пошли нам навстречу, мы допускались все годы, не пропуская ни один год, выступали на соревнованиях. Конечно же, на каких-то стартах мы под нейтральным флагом, но все понимают, кто мы и из какой мы страны. Мы
сделали понятно, такие... Понятно по виду, да, по Артему будет понятно.
Мы сделали белые футболки с красной надписью OCR, National Team. Без слова Russia, просто National Team. Но все такие понятно, National Team. Да, конечно же, все приезжают, команды выходят, и все уже понимают, кто мы, и начинают, наверное, бояться, надеюсь, по крайней мере. Вот, и, соответственно, да, мы выступаем на чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Это стабильно, без пропусков, под нейтральным статусом, как представители Европейской Федерации. Есть коммерческие чемпионаты, есть коммерческие чемпионаты мира, например, Spartan Race или тот старт, про который сейчас говорим. Spartan Race проходил в Абу-Даби и Dubai World Obstacle Championship, которые проходили в Эмиратах, в Дубай. Там были под российским флагом, потому что это коммерческий старт, организаторы ничего против не имеют. Мы попросили, что нам пора бы уже выходить под нашим флагом, с нашим гимном, и мы действительно поехали большой туда компанией. Также было много европейцев, много филиппинцев, американцев много приехали. Но максимально хорошие отношения со всеми спортсменами, со всеми элитными спортсменами. Все общаются, все дружат, все вместе после стартов ездили купаться на пляж, играть в волейбол, ходить ужинать. Кто-то даже в отелях жил вместе. То есть здесь вообще никаких противоречий нету. И мы выступали под флагом, соответственно, завоевали много, большое количество медалей, потому что, как сказал Артем, русский дух не сломить. Мы еще многие оголодали до стартов в том плане, что чемпионат Европы, чемпионат мира находятся либо в Европе, либо в американской части, в американских континентах, и туда очень сложно и дорого добираться. И не все могли поехать. Соответственно, федерация вывозит только сборную Россию национальную, остальные ребята должны ездить, выступать за свой счет. А здесь был весьма доступный старт, люди поехали и просто не разорвали все трассы, все препятствия, завоевали кучу-кучу медалей, и мне кажется, что когда было награждение, просто русский гимн звучал, он просто не переставал, они его на репите вот так вот включали. И...
У нас буквально минута до завершения первой половины нашей программы. У Артема хочу спросить, вот если сравнивать то, как организация проходит у нас в России и в Европе, чем-то отличается? Ну вот ты проходил, участвовал в гонках.
Какие в России намного, конечно, все проще и с регистрацией, и получение своего стартового пакета, да и по таймингам все намного лучше, и у иностранцев, мне кажется, есть чему поучиться. И тому подтверждение был чемпионат мира, где все было очень плохо и по технике безопасности.
И по организационным моментам?
И по организационным моментам, да, по времени все были недовольны и... понял, что в России-то все прекрасно.
Но это же классно. Наоборот, понимаешь, что у нас это организуют гораздо лучше.
У нас к этому намного серьезнее как-то подходят. Ну и, соответственно, из-за того, что у нас такая организация в России, у нас как раз, когда мы выезжаем на зарубежные старты, мы показываем результаты, потому что мы постоянно у нас вот эти вот, вот эта практика, участвование в соревнованиях, когда мы приезжаем на чемпионаты мира, Европы, мы понимаем, что нам легко все.
Продолжим разговор через несколько минут. Впереди у нас новости и реклама. Напомню, что в гостях у меня атлет сборной России по гонкам с препятствиями Артем Коробков и вице-президент Федерации гонок с препятствиями Диляра Садыкова.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
Всем снова здравствуйте. Продолжаем рассказывать вам о гонках с препятствиями. Это молодой вид спорта. Можно заниматься и пробовать как любитель, а потом, может быть, даже попасть в сборную России. Откуда мы знаем ваши способности? Сейчас я к слушателям хочу обратиться.
Возможно.
Конечно. Артем Коробков, атлет сборной России по гонкам с препятствиями, говорит, что все возможно. А сейчас, кстати, и спросим, может быть, у Артема или у Диляры, как попасть в сборную России, что для этого нужно. Диляра Садыкова – это вице-президент Федерации гонок с препятствиями. Ну что, ребят, как попасть вот желающим, хорошо, а какие есть требования?
Ну, я, наверное, начну.
Давай.
А Диляра круто продолжит. Я как обычный
тебя
парень...
Тебя пригласили.
Я знаю, что федерация предоставляет определенное количество стартов, и на каких-то стартах нужно завоевать определенное место, чтобы как раз-таки отобраться в сборную, потому что в сборной нужны сильные, уверенные спортсмены, которые будут показывать результат для сборной. И для этого и очень сильные, крутые соревнования, где, ну, не на всех определенных там можно это сделать. И первый чемпионат был именно как раз чемпионат России, где первые вроде три места получают путевку в сборную России. Меня как раз вот так же, да, пригласили, я занял первое место и попал в сборную России, что был очень рад. Вообще, ну, для меня это какое-то новая ступень в жизни, это быть атлетом сборной России, который также может показывать результаты и приносить для страны медали.
А что тебе еще в обычной жизни дает этот статус? Ну вот понятно, что ты пришел сейчас ко мне в гости на радио здесь. Я рассказываю всем, что ты не просто человек-любитель, занимающийся гонками с препятствиями, а ты уже участник.
Ну это кто как знает. Если человек тоже как-то в каком-то виде спорта, и когда он слышит, что я в сборной России, он понимает ценность моих слов. А если человек какой-то обычный и около спортсмен, и даже близко нет, то для него это как пустой звук, и ему все равно на это. А так, конечно, лишний раз так похвастаться, сказать, что я член сборной России, это, конечно, приятно.
Диляра. Есть еще такие дополнительные бонусы, как экипирование.
Да.
Есть
спонсорские выезды.
Два раза в год углубленный медицинский осмотр и полное медицинское сопровождение вплоть до вылечивания любых травм любого уровня, соответственно, это тоже есть прерогатива сборников. Такие вот мелкие вещи. У нас есть партнеры, соответственно, партнерские отношения со всякими БАДами, со всякими одеждой, соответственно, сборные команды получают. И есть ставки ЦСП у сильных спортсменов, соответственно, они даже получают какие-то
денежки. А обязательства? Обязательства.
Ну, обязательство приносить медали стране. Единственное обязательство.
Угу. Как попасть?
Да, как Артем сказал, есть старты. В данный момент это чемпионат России, надо занять 1-3 место, либо на Кубке России занять 1 место. Мы эти критерии стараемся как федерация с каждым годом расширять. Естественно, как молодому виду спорта, Министерство спорта сразу вот так вот всю лавочку не открывает. Мы потихоньку идем, расширяя и присвоение званий, соответственно, добавление мест дополнительных, чтобы попасть в сборную. Потихоньку идем, потому что сейчас мы только 3-й год официально после аккредитации Министерства спорта проводим все чемпионаты. И вот с каждым годом команда пишет новые документы, уходит в Министерство спорта, защищает их, и, соответственно, может быть, в дальнейшем еще большее количество мест, как можно будет попасть в сборную. А так, в первую очередь, как я и говорила ранее, просто надо не бояться, потому что многие сомневаются в себе, но так в целом и в других аспектах жизни они сомневаются. Здесь главное не сомневаться, не бояться, пробовать приходить.
А если говорить о любительских соревнованиях, которые организует федерация, не только же? Или
нет, федерация только профессиональная. Да? Любительские, есть много организаторов разных, в том числе и гонка героев. Они проводят и любительские старты. Федерация только профессиональные старты. Угу. Но мы поддерживаем все старты.
Ну, то есть у вас такое сообщество, комьюнити организаторов гонок с препятствиями. Все равно люди же приходят, они начинают с чего-то, а потом вырастают. То есть можно сопровождать этого человека в течение нескольких лет, когда он тренируется, когда он растет, и выращивать таким образом будущих сборников.
Да, соответственно, мы в 2022 году заключили контракт на должность главного тренера с олимпийским чемпионом по лыжному спорту Никитой Крюковым. Конечно же, в его интересах он смотрит, и в любителях в том числе, кто же наши юные, не в плане возраста, а в плане начинания звездочки, кто сможет потом и в нашем виде спорта хорошо показать в профессиональном. Ну и, соответственно, также в наш вид спорта приходит и из других спортов, из другого вида спорта, потому что, например, если я хочу пойти в художественную гимнастику, в спортивную гимнастику, у меня есть определенные требования. Там 5, 6, 7 лет уже не берут. Ну, то есть максимум ты можешь в таком возрасте пойти. Если ты сейчас осознанно в свои 30, 40, 50 лет понял, что хочешь чем-то заниматься и где-то показывать результаты, то здесь можно прийти. Есть масса примеров, когда человек ничем не занимался, никаким видом спорта, ну, базово, может быть, там, гимнастику утром делал. Он приходит, он начинает потихоньку тренироваться и через 2-3 года достигает результатов. Потихоньку бегая на старт, потом переходя в age-group, возрастную категорию, потом в профессиональный про, это не федерация старта, а именно любительский про, и потом уже федерацию. Соответственно, таких масса примеров по России, которые вот ничем не занимались, 2-3 года готовятся, берут тренера, приходят на тренировки.
А в сборной России есть возрастные ограничения?
Нет возрастных. 18+, пока. Пока только 18+.
То есть, если ты в 50 лет будешь показывать результаты, welcome, мы тебя ждем.
У нас практически вся сборная — это от 30 до 40. Практически вся. Вот Артем исключение.
Да, и Юра.
Я просто к тому, что есть же направление вида спорта, когда уже все после 25, там,
да,
считается, спортсмены
уже
все старыми, но, тем не менее, они же не старые в полном смысле этого слова, они еще полны сил, то есть могут себя показать и проявить, но немного в каких-то смежных других направлениях. То есть это возможность продолжить путь для спортсмена, свою карьеру.
Да, вот именно про это, да, я и хотела сказать, что можно продолжить карьеру, можно закончить, например, в легкой атлетике, закончить в кроссфите. Ну, вот это я про те виды спорта, от которых проще всего прийти и заниматься. Конечно же, если ты занимался йогой, пилатесом, там чуть-чуть посложнее будет путь, чтобы показать.
Да,
но если... Но, опять же, скажу по себе, у меня базовый вид спорта – это вот художественная гимнастика, которую я закончила в 17 лет свои. И после я занималась в тренажерном зале, выходила на фитнес-бикини, то есть у меня нет функциональной, у меня нет бега, у меня не было этой базы, но придя в гонки с препятствиями, я немножко набегала, сейчас уже там в этом году во Вьетнаме третье место в эйдж-группе заняла, а сейчас на чемпионате World Obstacle, который проходил, уже не побоялась, вышла в элитную категорию, заняла 22 место. Ну и в целом в возрасте, когда на сильных стартах, когда большая конкуренция, я бегаю, я занимаю там 6-7 места. Я понимаю, что можно вот без базы бега даже, немножко натренировав хват, потому что когда я пришла, я даже не могла на турнике висеть, убрав одну руку, только на двух руках и только вот буквально несколько секунд. Вообще не могла.
Кстати, а что самое сложное? Наверное, вот как раз руки?
Для девочек, да, наверное, для девочек. Руки. А для мальчиков нужен сильный бег, потому что конкуренция в мужской именно элитке, именно в беге.
А, именно поэтому Артем занимает везде призовые места, потому что он же поставил себе цель самым быстрым быть.
Да, у меня краски не нужно бежать 5 километров, 10 километров. Мне нужно 100 метров аккуратненько потерпеть 25 секунд, и
это
все.
Это грамотный анализ конкурентов. То есть ты смотришь, чего не достает твоим конкурентам, что у них в минимуме, и наращиваешь этот навык по максимуму.
Угу.
Я поняла.
А вот, кстати, хотел дополнить, что, ну, действительно, конкурировать сейчас в этом спорте легче, потому что он молодой, и конкуренции мало. Если вот пройдет больше, уже там 20-30 лет, возьмем тот же пример с,
ну да, это
с
не
футболом,
лыжи.
С футболом, где, блин, ну, конкуренции очень много. Тебе, чтобы выбиться, тебе, чтобы попасть в ту же сборную, тебе очень много работы придется сделать, и человек это понимает, нет такой мотивации. Когда ты приходишь в спорт, где не такая еще как бы конкуренция, где ты всех атлетов так вот можешь по именам назвать топов, то тут какой-то вопрос в возникает, что он может как бы и свое имя вписать в этот топ.
Пока не поздно. Свое имя вписать в историю. Мы все-таки, так как молодой вид спорта, и все, что сейчас делает команда, все, что сейчас делают регионы, у нас 50 региональных отделений, это 58% покрытия Российской Федерации. Соответственно, можно вписать себя в историю, и потом, когда будут приходить и говорить... Вот тогда, 100 лет назад, первыми чемпионами были Вася Петров.
Как в боксе, как Мухаммед Али будет говорить. Вот Артем был, Коробков, ниндзя, тут прыгал, бегал, выигрывал. И так вот поэтому меня это и мотивирует.
Вот с футболом хорошее сравнение, но футбол сейчас уже, ну, это такой, как и другие виды спорта, настолько распространенный.
Да.
Базовое, что когда детей определяют в секции, то там либо гимнастика, либо футбол. Там дзюдо еще может быть. То есть нет такого широкого выбора, но все равно начинают растить, проводят многочисленные соревнования детские, подростковые, и потом выходит человек, который идет... Ну, то есть его растят прям с малых лет. Здесь наоборот, то есть вы берете уже человека готового взрослого и делаете его спортсменом, то есть не за ручку с 3 лет.
Не, если грамотно показать презентацию этого вида спорта, что он развивает, то он...
Можно же детские школы потом в перспективе?
Выше футбола.
Об этом сейчас расскажу, да, мы над этим работаем.
Давай.
Мы, соответственно, как федерация изначально зарегистрировали спорт, и мы сейчас 18+. В данный момент командой проводим большую-большую работу по документам, чтобы защитить перед Министерством спорта и детские возраста. За следующего года, с 25-го, у нас уже будут первенства и России, и детские соревнования. Детей в данном виде спорта достаточно большое количество, но пока на любительском уровне. Мы сейчас с вами весь первый блок разговаривали, да, действительно, о взрослом спорте. Это чтобы мотивировать людей взрослых приходить и заниматься спортом и не бояться не сидеть дома перед телевизором. Но детей тоже очень большое количество, особенно после выхода «Супер-ниндзя дети». Они занимаются сейчас на любительском, у них есть любительские соревнования, но мы как федерация работаем над тем, mm-hmm. чтобы это стало все на профессиональном уровне. У нас пока в данный момент будет 10+ соревнования, но мы должны сначала на этом уровне провести там 1-2 года пару лет работы, а только потом уже пойдем еще на снижение возраста, mm-hmm. чтобы человек мог отдать своего ребенка в секцию. Соответственно, мы будем открывать школы, мы будем открывать секции и проводить множество соревнований.
Планы классные, просто вот эта функционалка «бегать». Вот эти глаза бешеные, это же прям вот детская сущность, суть, когда еще маленькие дети везде лезут, висят, они, у них еще нет ослабленных рук. То есть они уже вот в таком возрасте, им порой не нужно готовиться, потому что они уже настолько цепкие и легче развить все. Потому что когда человек взрослый 20-30, если он ничем не занимался, ой, повисеть он же не может, турник. А ребенка легче ему это освоить, ему это нравится. То есть если его просто выпустить маленького ребенка на детскую площадку, что он будет делать?
Конечно,
он будет бегать, висеть, перепрыгивать,
лазить.
Да, и карабкаться куда-нибудь.
Да, тут как раз уже вид спорта. Ты полазила, а уже вид
спорта.
А много-много ниндзя-залов сейчас открылось по России за последние 2 года, и туда приводят детей. Конечно же, им большое удовольствие где-то полазить, а тут целая-целая большая детская площадка, можно так ее сказать, большая лазилка. Ты можешь там и на рукоходах, и где-то как тарзан на кольцах пролететь, по каким-то стенкам, по каким-то зацепкам по скалолазам полазить. Конечно же, они приходят и в диком восторге, их не выгнать с тренировки, в отличие от там других видов спорта, когда ты заставляешь ребенка идти на тренировку.
Еще хотела бы спросить про подготовку, потому что, ну вот, человек, допустим, взрослый, определился, что ему не хватает там силы хвата, или он хочет выносливость потренировать. Он идет куда? В обычный фитнес-клуб или есть какие-то организации специальные, где готовят, растят людей, будущих участников гонок?
Постоянно открываются новые залы, новые... Ну да, в принципе, зал, где краски есть все это оборудование, все эти навесные препятствия, где можешь потрогать сразу себя и попробовать перед стартом каким-то, где также есть уже и тренерский состав, который уже имеет какой-то опыт и может тебе дать базу именно в технике прохождения, вообще в понимании, что как тренировать, какие недостатки ты вообще имеешь и над чем нужно поработать. Ну и, в принципе,
Да, в Москве, в Подмосковье сейчас очень большое количество и залов, и уличных площадок в том числе. Люди не боятся, они выходят зимой и занимаются зимой на улице в том числе. И на рукоходах, потому что есть и зимние забеги по гонкам с препятствиями. Соответственно, тоже просто одеваешься, как на лыжи покататься зимой, и спокойно там бежишь, проходишь, нет, руки не примерзают к рукоходам, все нормально. Часто препятствия либо деревянные, либо прорезиненные. И много-много залов и таких же площадок по России, как я говорила, у нас 50 отделений по всей стране. Помимо отделений еще есть просто в небольших городах. Мы работаем над увеличением тренерского штаба. У нас уже на территории России 150 профессионально обученных с корочкой тренера по гонкам с препятствиями. Соответственно, можно просто посмотреть.
А что за обучение?
Мы проводим на базе Министерства спорта России обучение, повышение квалификации. То есть человек, который уже имеет тренерское образование, он может прийти к нам, пройти это повышение квалификации и стать тренером по гонкам с препятствиями.
Круто.
За ним проходить, да, конечно.
Круто. И я думаю, что хорошо рассказали, не все об этом знают. Пусть знают как можно больше. Я бы еще хотела у Артема спросить, вот мы рассказываем, как это классно, здорово. Ну, это правда классно, здорово, но наверняка есть какие-то отрицательные моменты или то, о чем нужно предупредить будущих участников соревнований. Ну, то есть к чему быть готовым? Может быть, не совсем отрицательно. К мозолям.
Да.
Тоже. Тоже да, так.
Ну,
но там используются какие-то перчатки? Или это перчатки, или все равно
ну,
это защита?
Ну, вообще на всех соревнованиях по регламенту не разрешается магнезия. Ну, в перчатках вроде
перчатках
как можно.
Можно, да.
Но
есть
это погодные условия, если
потеют. А если
на
ладошки перчатки потеют?
Но это никого
земля,
не касается.
Земля,
да.
Об землю вытирают.
Об себя и пошел. Краски.
Об землю, об волосы.
Много таких людей, которые говорят, что нужно краски тренироваться без магнезии, с мокрыми ладошками, что краски во время старта тебе они не подведут.
Есть старты, так как у нас почти все старты проходят на улице, есть возможность дождя. И я, когда мы готовились к одному из чемпионатов в Лондоне, понятно, что это дождливая местность. Я говорю, ребят, вы прям поливайте турники и готовьтесь к мокрым препятствиям. И у нас даже один из наших лидеров сборной, Сергей Перелыгин, он выкладывал видео, он попросил маму на даче, она лила лейкой на турник, а он там делал такие перехваты руками на турнике, чтобы это хват в мокрых условиях натренировать.
Артем, а ты хват мокрый тренировал?
Я мокрый хват не тренировал. А у гонок с препятствиями это хороший брат, как скалолазание, где есть уже очень много крутых залов, скалодромов, где ты можешь также прийти, взять тренера и полазать, пальчики свои натренировать, какую-то краски базу именно в хвате поставить. Ну и также элементарные всякие упражнения на турнике. Их вполне с головой достаточно, чтобы, блин, к тому же к чемпионату Европы подготовиться. Главное желание и амбиции.
Да, достаточно кроссовок и турника во дворе.
Так, мозоли. К чему еще быть готовым? И что еще, с чем можно столкнуться, чтобы люди понимали?
Ну, я думаю, здесь основное ключевое, это можно, конечно же, травмы получить. Травмы везде, в любом виде спорта. Когда ты неудачно упал, травмировался. У профессиональных спортсменов они приходят... Во-первых, почему всегда лучше подготовиться? Конечно же, вероятность травмы меньше. Плюс тренер всегда объяснит, как правильно проходить тот или иной рукоход, что может на нем случиться, чтобы это предотвратить. Ну и плюс, я, например, по себе могу сказать, что во время всех этих тренировок я натренировалась и падать правильно, потому что можно упасть, что-то себе повредить, а можно упасть аккуратненько, скомбинировавшись, и ты не получишь травму. Соответственно, здесь это все-таки лучше прийти, подготовиться, натренироваться, чтобы не получить травму. Но
какая-то
такая
умеренность тоже должна быть. Не сразу гнаться, не сразу пытаться все, блин, натренировать. Нужно все потихонечку. Вот краски сначала проконсультироваться со специалистом, человек, который уже давно в этом деле, и потом уже потихонечку, маленькими шагами идти к своей цели, ну, какую ты сам себе поставишь. Это просто пробежать, либо показать какой-то результат, либо там попасть в сборную России. Все должно быть потихонечку, потому что перетренированность, это вот с чем я часто всего сталкивался, когда я хотел все и везде, быстро, тут, там.
Кто тебя тормозил в этот момент? Или сам научился тормозить себя немного?
Научился сам, да. Когда ты Первый раз там что-то заболеваешь, потому что иммунитет, естественно, падает. Потом второй раз какая-то травма, потому что уже все, связки, суставы уже не так, как бы не выдерживают такой ритм нагрузок. И потом ты говоришь себе: так, все, стоп, нужно аккуратно, если мы хотим к чему-то прийти, нужно себя контролировать его и умеренно давать себе всякие такие разные нагрузки.
Но ты рискованный, вот если...
Очень.
Я к тому, что если смотришь на препятствия, понимаешь, что можешь получить травму, оцениваешь, но, скорее всего, рискнешь?
Рискну, да. Но это у меня супер ниндзя пошло, что я как бы очень быстро прохожу, у меня голова отключается в этот момент. Вот все, есть старт, есть финиш, и ты бежишь, и потом, когда ты все на телевизоре пересматриваешь, думаешь... Как? Зачем ты так быстро спешишь? Ну, не надо так рисковать. Но на самом деле это как раз таки дает это вот эмоции, адреналин, эндорфин, блин, все у тебя вырабатывается, из-за этого как раз таки ты фигачишь, не думая.
Артем, а есть кто-то, кому ты подражаешь, ну вот за кем следишь?
В этом спорте я пока Нет? только подражаю себе.
О.
Ставлю перед зеркалом, говорю: мужик, давай дальше, вставай с кровати в 6 утра на тренировку, потом на эту тренировку,
вот.
Отдых.
Поэтому это такой вызов, может быть, нас слушают те, кто захочет составить конкуренцию Артему.
Почему да, нет? Может быть, вы можете подписаться на его социальные сети, он каждое утро выкладывает в 6 утра, как он уже там воюет с турником, тренируется и мотивирует людей выйти на тренировочку.
Да.
Ну, кстати, а тебе благодарны кто-то пишет? Ну,
очень
за
большое
мотивацию.
Количество обратной связи. Люди пишут, что: Артем, я из-за тебя начал так рано вставать. Артем, ты прям очень сильно мотивируешь. Я начал бегать, я начал вообще увлекаться этим спортом, и это приятно, и поэтому я не останавливаюсь и буду только продолжать в том же духе.
О чем мы еще не рассказали? У нас буквально минутка до завершения эфира. Диляра, Артем, может быть, какие-то пожелания или важные моменты, о чем нужно сказать слушателям?
Я бы хотела сказать: подписывайтесь на наши социальные сети Федерации OCR Russia. OCR — это Obstacle Course Racing, английское обозначение нашего вида спорта. OCR Russia в любых соцсетях, и сайты ВКонтакте, и Телеграм, особенно Телеграм-канал, потому что там мы выкладываем и все, что находится за занавесками нашего вида спорта. Очень интересно смотреть, и, соответственно, там можно будет узнать и про соревнования, и про какие-то тренировочные площадки, и вообще всю информацию.
И вообще посмотреть, как это выглядит, даже если
да,
ни разу этого не видели. Да,
100% надо обязательно узнать еще получше после того, как нас послушали, зайти в интернет и забить, что такое гонки с препятствием,
сейчас,
как это выглядит.
Сейчас, кстати, на соревнованиях, которые неделю назад проходили, не неделю уже, по-моему, меньше недели прошло в Дубай, там установили рекорд трассы на 100 метров. Это были американцы, они пробежали за 23 секунды. И как раз в нашем телеграм-канале OCR Russia можно будет зайти и посмотреть.
Посмотреть на этих американцев, да?
Посмотреть, как им они это глаза. Сделали. Как они сделали это, да.
Чтобы потом когда-нибудь их сделать.
Да.
Спасибо огромное. У меня в гостях сегодня были атлет сборной России по гонкам с препятствиями Артем Коробков и вице-президент Федерации гонок с препятствиями Диляра Садыкова. Было очень интересно. Спасибо вам огромное. Успехов, удачи. И ждем, конечно, детских гонок с препятствиями.
Спасибо большое.
Всем
спортивный.
Пока.
До свидания вам.